Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 15 июля, программа «Своя правда», 17 часов 6 минут. Мы начинаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем поправки в Семейный кодекс. В Госдуму этот пакет уже внесен. Авторы проекта, члены Совета Федерации, предлагают менять процесс усыновления и оформления опеки над детьми, а также обозначить рамки вмешательства социальных служб в дела семьи. Сенаторы, в частности, хотят запретить опеке входить в дом без согласия жильцов, приемным родителям отказываться от усыновленного 3 года назад ребенка, а однополым парам брать на воспитание сироту. Это не все изменения, которые предлагают в рамках этого пакета поправок, напомню, в Семейный кодекс. Там очень много интересных, как кажется, во всяком случае, интересных изменений. Среди прочего, например, родственников можно будет привлекать к воспитанию без специальных документов, поэтому нельзя будет отобрать ребенка у бабушки и дедушки, даже если у них нет доверенности от родителей. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообщества России, член экспертного совета в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я попытался изложить как-то коротко все изменения. Как вы характеризуете этот пакет поправок в Семейный кодекс?
Ну, я считаю, что он очень нужный. Это действительно давно назревшая такая инициатива. Многие знают, какая серьезная проблема складывается при отбирании детей органами опеки, насколько их требования бывают надуманными или какими-то необоснованными, порой просто удивительными. И, конечно, родительская общественность очень давно говорила о том, что нужно урегулировать этот вопрос, причем как следует, не просто там ввести судебное, допустим, отбирание, а именно ввести критерии, по которым можно было бы или нельзя было бы забрать ребенка у семьи. Ну и наша организация вместе с другими родительскими организациями работала много лет над этим законопроектом в рабочей группе Елены Борисовны Мизулиной. И вот сейчас этот законопроект вот внесен в Государственную Думу, и мы надеемся, что он пройдет без особенных поправок, потому что можно любой хороший законопроект испортить поправками. Но на данный момент пока что этот законопроект, ну, в целом удовлетворяет родительство и общество.
Скажите, когда вы говорите о том, что боитесь, что что-то поправками испортят, чего вы боитесь? Ну, вы, наверное, предполагаете, какая из этих мер вызовет наибольшее сопротивление?
Ну, на самом деле, ведь война по ювенальной юстиции, да, по этому вопросу идет очень давно в обществе. И тем не менее, несмотря на то, что и президент высказывался о том, что нам не нужна ювенальная юстиция, и премьер тогдашний Медведев высказывался, что нам не нужна эта юстиция, но тем не менее же постоянно вносятся проекты, которые эту ювенальную юстицию западную проталкивают. Поэтому, в общем-то, было бы совершенно логично предположить, что и в данном случае наша инициатива будет как-то блокироваться, да, или, по крайней мере, изменяться все теми же лоббистами ювенальной системы. Поэтому сказать конкретно, какие именно нормы они там захотят поменять, я не знаю. Но, конечно, вероятно, порядок изъятия ребенка из семьи, основания, которые там жестко прописаны и содержатся исчерпывающий перечень оснований, по которым можно как-то вторгаться в семью вообще. Я думаю, что эти вещи могут еще как-то быть подвергнуты пересмотру в Государственной Думе, к сожалению.
Еще один вопрос, который возникает при первом чтении того, что написано в этих поправках. Что за запрет опеки входить в дом без согласия жильцов? Как мы понимаем, существует много ситуаций, при которых как раз это и важно, чтобы опека попала туда без их согласия.
Ну, по-всякому бывает, я не знаю, конкретно это в СМИ как бы так написали, и меня тоже вызвал вопрос, что там имеется в виду вот в этих сообщениях о том, что якобы не могут. Есть основания, по которым опека либо какие-либо другие органы могут зайти в квартиру без согласия граждан. Это решение суда либо ордер прокурора, которые дают, ну, в особом порядке, если есть действительно основания полагать, что там совершается преступление в отношении ребенка, либо нарушаются действительно права ребенка серьезным образом, то эти обстоятельства должны быть предъявлены в суд. И тогда суд или прокуратура могут дать такое разрешение.
То есть текущая проверка, то есть текущая проверка бытовых условий, как живет ребенок, без согласия его родителей станет невозможной?
Это я не могу вам сказать, я просто не знаю, как это сформулировано вот в конечной редакции законопроекта. Там много обсуждалось. Я не думаю, что это прямо так. Нет, я думаю, что это что-то там все-таки в средствах массовой информации, может быть, недопоняли. Но на самом деле, вот я просто хочу сказать свою позицию, я не знаю, как это в проекте. Но если есть основания органов опеки вторгаться в жилище, допустим, без согласия родителей, если у них есть действительно серьезные основания полагать, что там что-то такое неладное с ребенком происходит, то у них есть всегда возможность в кратчайшие сроки получить решение суда. Я вообще против того, чтобы любые люди приходили в дом с проверками, как вы тут живете, чем вы тут занимаетесь, если у них нет на это веских причин.
Еще один вопрос. Хотя тут тоже возможно это изложение средств массовой информации. Что значит нельзя отменить усыновление спустя 3 года после его оформления? Разные ведь случаи бывают.
Случаи бывают разные, но 3 года это общий исковой срок вообще, в принципе, для любых дел. Для любых.
Так.
Поэтому, 3 года – это нормальный срок. Он, по-моему, и сейчас действует такой же. То есть, если есть решение суда, а его можно отменить в течение 3 лет. Это общий срок общей исковой давности.
То есть, отменить как не было, так и нет, когда 4 года ребенок остается в семье. Хорошо. С вашей точки зрения, что изменится, если все это будет принято именно в такой редакции? Опека вообще сможет работать? Они ведь наверняка будут говорить, что это парализует их работу.
Почему? Сможет, наоборот. Вы знаете, опека последние годы, уже несколько лет, говорит о том, что им тоже нужны понятные, правильные, понятные, четкие правила игры, правила поведения, по которым они могут входить в семью, по которым они могут отбирать детей или не могут. Они сейчас все делают на свое усмотрение. И это совсем им не нравится, потому что чуть что по шапке тоже получают органы опеки. Им попадает, если они отобрали ребенка.
Если не отобрали.
Если они не отобрали ребенка, им нужны четкие критерии. Они давно этот запрос формулируют и просят, чтобы законодатель принял такие какие-то четкие нормы, по которым они могут работать. Это, с одной стороны, позволит им чувствовать себя уверенными, да, и в какой-то ситуации прикрыться и сказать, что вот мы действуем в рамках закона. А с другой стороны, это обезопасит семью, которая тоже часто выступает с претензиями относительно органов опеки. Да, по закону они действуют или не по закону, веские основания, невеские основания. То есть эти критерии должны быть определены законом, а не на глазок кем-то. Вот и, собственно говоря, я думаю, что всем на самом деле будет от этого только хорошо.
Еще один вопрос уточняющий. Если в законе, насколько я понимаю, такое предложение есть, прямо прописывается право ребенка жить в родной семье, можно ли понимать, что при таком раскладе фактически при живых родителях ребенок будет жить с ними, а не окажется в приемной семье?
Нет, ну почему? Право ребенка жить в родной семье, оно в принципе есть и в семейном кодексе и сейчас есть. Оно не говорит о том, что у ребенка ребенок не может быть перемещен, но он может быть перемещен только в каких-то особых законом предусмотренных случаях. В этом смысл вот этих поправок.
То есть четко прописать.
Да, потому что право есть сегодня у ребенка жить в родной семье, но почему-то много детей живут в приемной семье, слишком много. Да, и очень много.
То есть все-таки это проблема, да.
Несмотря на это право, тем не менее, это право попирается, как бы, понимаете? Потому что если это право не подкреплено никакими законодательными актами, нормами, то, собственно говоря, оно остается просто декларацией на бумаге.
Понятно. И еще одно. Когда в документе предлагается родителями считать только кровных мать и отца, значит, то есть приемные родители уже больше не имеют возможности называться родителями формально?
Вы знаете, я не очень сейчас поняла ваш вопрос, потому что документы бывают разные, смотря в каком документе вы сейчас говорите, о каком конкретном документе.
А об изменениях в семейный кодекс.
Так, и что об изменениях? Вы говорите, когда в документе можно только
мать и отца? Родителями документ предлагает считать только кровных мать и отца, пишут СМИ, излагая эти предложения.
Ну, знаете, нет, СМИ как-то, мне кажется, немножко передергивают. Там речь идет о том, что действительно установлен приоритет прав, да, родителей кровных на воспитание детей. Это есть. Должно быть, по крайней мере, в тех редакциях, которые мы обсуждали. Но вот такого, чтобы это отменяло как-то институт приемных родителей, ну нет, конечно, там наоборот говорите о том, что при каких условиях дети могут перемещаться в приемные семьи. Но приоритет, конечно, у кровных родителей.
Вы понял. Спасибо. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Значит, что еще? Документ устанавливает лишение и ограничение родительских прав как меру семейно-правовой ответственности. Предполагает, ну то есть вот за это мы вас лишим. Предполагается, что, например, нельзя будет на невиновных родителей распространять такое лишение прав, к примеру, когда они больны. Появится норма о временных мерах защиты ребенка в экстренной ситуации, когда родители не могут какое-то время исполнять свои обязанности, если их, к примеру, задержали или экстренно госпитализировали. В таком случае ребенка должны будут передавать родственникам или близким. Отправить его в спецучреждение можно будет только при отсутствии возможности найти родственников. Ну, то есть, если их нет. Невозможности найти, тут тоже вот важно говорить. Если нет родственников и близких, только тогда можно. По желанию лица, которое обеспечивает временную защиту, вот в таких случаях, можно его с ребенком устраивать в организацию социального обслуживания. Для проверки бытовых условий просто так заходить нельзя без согласия жильцов в дома и квартиры. Опеки запретят отказывать родственникам ребенка в его передаче на попечение по причине того, что доход недостаточный или жилье не соответствует санитарным требованиям. Плохо это или хорошо, мы как раз и будем, я думаю, обсуждать. А еще, родители смогут оформлять опеку и попечительство на другого человека по уважительной причине, например, в случае длительной командировки или болезни, в назначении человека, которого родители определяют, отказывать нельзя. Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что вы думаете по поводу этого пакета поправок, извините?
Ну, я сегодня, извините, полночи читала 126 страниц, даже больше, по-моему, там 3 текста. И, конечно, я в полной мере глубоко, пока его не изучила, но достаточно неплохо поверхностно ознакомилась. И что я хочу сказать? Что, конечно же, с этим текстом есть и будут большие проблемы. Там есть несколько довольно полезных вещей, в том числе те, о которых мы много лет говорим, предлагали их уже давно законодательно разрешить. Например, конечно же, очень правильная история про временную передачу ребенка родственникам и знакомым вместо размещения его в организацию детей-сирот. Ситуация, если ребенка изымают из семьи, там, да? Хотя там нет изъятия, там есть вот некое временное размещение. Потом, конечно, очень правильная история связана с приоритетом родственного устройства, а также с тем, что нам наконец-таки нужно по-разному подходить к опеке со стороны родственников и со стороны посторонних лиц. На сегодня у нас законодатель не видит никакой разницы между опекуном бабушкой и опекуном там просто незнакомым человеком из другого региона. И требования, например, по доходам и жилью к ним предъявляют совершенно одинаково. Это неразумно и неправильно. Вот, собственно говоря, эти вещи, которые мне кажутся разумными, но намного больше я вижу там вещей неразумных, я бы сказала, даже опасных. В этом законопроекте вообще ничего не сказано про то, что могут быть ситуации, когда ребенку что-то реально угрожает, и его нужно защитить.
В семье.
Да, в семье. И, ну, как бы нужно реально, ну, спасти, да. В таких ситуациях, на самом деле, к сожалению, да, конечно, мы можем жить в неком иллюзорном мире, где все семьи, как бы, семьи из рекламы майонеза, но в реальности семьи очень разные, хотя большинство семей однозначно, как бы, являются наилучшим местом жизни для своего ребенка, хотят ему хорошего и делают ему хорошего, но бывают другие ситуации, когда мы знаем, что детей в семье сексуально используют, там, да, избивают, когда там не одна история, когда ребенка находили привязанного к собачьей будке, не умеющего разговаривать и живущего там животными. Да, к сожалению, такие истории есть. И вот что происходит, когда такие истории есть, в этом законодательстве нет просто ни одного слова. Все это некая фигура умолчания. Как будто бы таких ситуаций не бывает. И в результате не очень понятно, что имел в виду законодатель. Потому что опека может отобрать ребенка только, если есть решение от суда о лишении или ограничении прав. Ну, это значит, что если вы пришли, например, и увидели ребенка в собачьей будке, но у вас нет суда о лишении или ограничении прав, то вы должны просто уйти, видимо, судя по всему. И там, не знаю, подать в суд, пройти все апелляции, там, выиграть его, а потом уже вернуться за ребеночком. Не знаю, что на самом деле имели в виду авторы этого законопроекта, абсолютно исключив вообще эту ситуацию, никак ее не отрегулировав, то есть про это просто там нет ни слова. То есть там вот есть ситуация, когда родитель болен, он может сделать то-то, то-то, там, когда там он там с алкоголическим каком-то состоянии тоже ей понятно более-менее что делать, когда вот его лишили прав, понятно, ограничили прав, понятно, когда он добровольно там передал ребенка, понятно, а вот этой ситуации...
А вот когда не добровольно, да, я как раз хотел спросить...
Ее просто там нет. Смотрите, никак не отрегулировано, понимаете?
Смотрите, мы только что разговаривали с госпожой Литковой из Ассоциации родительских комитетов, которую вы наверняка знаете, которая была среди тех, кто над этим работал. Она говорит, эти вопросы довольно легко и быстро опека может решать через правоохранительные органы.
Ну, я так и думала, на самом деле. Единственная идея, которая у меня возникла, что законодатель полностью проигнорировал тему защиты прав детей, вообще защиты ребенка, там, да, потому что они решили, что это будет делать полиция. Тогда прошу прощения, дорогие друзья, если вам говорят, что этот законопроект поможет семье, там, да, и что он сделает ситуацию, вмешательство опеки в семью менее там агрессивной, и оградит семью, то вас обманули. Потому что теперь вместо опеки к вам будет приходить полиция. И вы прекрасно понимаете, как будет полиция реагировать на любые ситуации.
Опека с полицией сразу.
Опека с полицией, но так как... Ну, я не знаю, почему здесь опека, потому что там она, опять же, нигде не упомянута в этих ситуациях. То есть она, видимо, сопроводит полицию, может быть, хотя я не нашла этого в законопроекте, но смысл в том, что, видимо, так как этого там нет. Действительно, коллеги предполагают, что теперь все нарушения прав детей и все какие-то там, не знаю, все вопросы там хоть какого-то там синяк у ребенка в школе носили, будет решать полиция. Что это значит? Что у нас, вы знаете, там палочная система, по которой у нас... Вы почитайте про полицию просто СМИ, вы поймете, что будет. У нас будет куча уголовных административных дел на родителей, которые будут, там, не знаю, по 156-й статье, там, по 115-й, 116-й. В общем, будет весело. И, конечно, идея, что вот полиция лучше справится со всеми этими сигналами, чем какие-то социальные службы, ее эти коллеги высказывали уже давно. Но, откровенно говоря, я надеюсь, что это, конечно, не будет никак таким образом реализовано, потому что тогда в тех ситуациях, где опека приходила, там, разговаривала там, и уходила, например, у нас будет заведено уголовное дело на родителей. И если у нас теперь полиция будет перемещать детей, то, наверное, история про то, вот те дикие истории, которые выходили там в СМИ, да, когда драли детей прямо из рук там сотрудники органов опеки, а вот теперь представьте себе, что это делает полиция. Ну вот, собственно говоря, тут-то вы и почувствуете разницу.
Еще один вопрос. Да, еще один вопрос. Да. А, да, прошу.
Да, у меня есть еще маленький комментарий. Еще вещь, которая меня просто поразила, это то, что там прописывается довольно подробно, что любой родитель, любой опекун может сдать своего ребенка в детский дом, вообще в любое как бы социальное или медицинское учреждение, вообще насколько угодно и, по сути, по любым причинам. Что сначала указываются какие-то причины там на время болезни, отъезда, еще что-то, а потом и иным основанием. То есть, собственно говоря, по любым причинам человек может отправить, взять ребенка там... из детского дома и тут же сдать обратно навсегда или взять своего крону и отправить в детский дом вообще без ограничений времени, сроков и причин. Зачем это сделано, что непонятно, потому что сейчас, хотя такая норма тоже есть, которая позволяет, к сожалению, к огромному нашему сожалению, легко устроить ребенка в детский дом, но есть хоть какие-то ограничения в других как бы нормах. А тут прям прописывается такой порядок, который, по сути, эти ограничения снимает. И что мы будем иметь? У нас, получается, опека не может изъять ребенка, только вот после решения суда. В реальности, конечно, будет опека, там, не знаю, будут также сообщать ей школу, звонить, какие-то острые ситуации будут происходить. И что она будет делать? Она будет заставлять этих родителей писать заявления в детские дома, как и так происходит сегодня. Только это будет в разы больше, потому что, видимо, именно эта лазейка там и как бы есть для того, чтобы как-то эти ситуации решать, которые вроде как мы не обозначили, они у нас фигуры умолчания, но они же де-факто существуют. И вот, собственно говоря, то, что я вижу, это потенциальное наполнение детских домов всеми этими пограничными ситуациями, которые там еще не тянут, может быть, на суды, или время там еще не прошло, чтобы было это решение. Поэтому, мне кажется, коллеги не подумали, но те полезные вещи, которые там есть, связанные с регулированием вопроса там, по родственникам, по оставлению ребенка бабушке, вот это все, они, конечно, мне кажется, их нужно однозначно как бы учесть в семейном законодательстве, а вот все остальное, я бы, честно говоря... прочитала и забыла.
Вы же читали наверняка новости по этому поводу. Там начинают-то вообще с другого, а не с того, что мы сейчас обсуждали, с истории про родителей, что это только мать и отец, что однополые пары теперь не смогут брать на воспитание сироту благодаря этим изменениям в законодательстве.
Там как-то это все очень хитро вывернуто, то есть это так не написано, вот как вы говорите. Если то, что я говорю, там могу прочитать, то это прочитать там прямым текстом нельзя, то есть это, видимо, какие-то вот вопросы юридической казуистики, если там одно сложить с другим. другим, что у них в итоге получается. Если я правильно поняла, то есть у них есть в одном проекте написано, что пол указывается при рождении, в свидетельстве о рождении его нельзя поменять. У меня большой вопрос, знают ли граждане, писавшие этот законопроект, про то, что существуют люди, у которых гермафродитизм, да, которые рождаются и как бы непонятно, либо там пол может быть ложно определен, либо вообще непонятно, как он дальше будет развиваться. То есть там, ну, вот такие люди, да, это как бы...
Но так они не смогут, существует. Они тогда нет, не смогут, знаете, насколько... Можно... Да, я насколько
понимаю. Вообще не, они не смогут выходить замуж никогда, потому что, да. Ну, собственно говоря, извините, за что им это непонятно там, да? А потом у нас получается очень смешной момент, если я, опять же, правильно поняла, потому что, ну, прямого этого не написано. Вот там есть вот история про то, что в свидетельстве рождения указан пол, а потом просто отдельно написано, что брак может быть только между мужчиной и женщиной, и нужно приносить свидетельство рождения. Ну, грубо говоря, вот какой пол вам указали при рождении, тот...
Ну
тот
да, при смене пола нельзя, да.
Это означает, что трансгендеры могут спокойно жениться, просто нужно, чтобы у них, ну, в паре правильный пол был указан при рождении, противоположный. Потому что не знаю, что они там ограничили, ничего они не ограничили, ну вот гермафродитом жизнь испортили.
Хорошо, по поводу брать на воспитание, не получится ли так, что одиночки не смогут вообще брать на воспитание сироту, потому что
я мы вот,
подозреваем.
Я там, понимаете, вот, собственно говоря, ровно потому что я это в прямом виде там не вижу, и я его читала ночью там, да, и там это все как-то вот так вот немножко закручено и запрятано. Я не думаю, что это будет грозить одиночкам, по крайней мере, ну уж вряд ли они это имели в виду точно.
Спасибо, Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Про однополых 750, слушайте, вот это удивительно, но я ведь эту тему поднял в разговоре с Еленой Ольшанской только сейчас, с Ольгой Литковой, мы об этом не говорили, а пишут только об этом. Наши слушатели на СМС-портале, напомню, плюс 7-925-48-94-8 или Телеграм говорит МСК-бот. Во-первых, некоторые услышали, что якобы у Ольги Литковой где-то прозвучало, что им разрешается теперь. Нет, как раз наоборот. 757-й пишет, встречал, как на форумах хвастались. Разведенная женщина с ребенком сожительствует с другой женщиной, не афишируя эти отношения. Де-факто получается нетрадиционная пара. Технически невозможно это, как просекает, пишет 757. 57-й. Невозможно просечь. Так написано. Денис 250-й пишет, что все логично. Он пишет... А, нет, он пишет, я не читал, но знаю. Что-то есть про исключение, все встает на свои места. Полиция как раз и должна решать, а не опека в экстренных случаях. Просто так адекватный человек не отдает. Нет, вот давайте вот так шутить не будем, 812-й. Мать-одиночка и бабушка – это не однополая пара. Это мать и мать. Ну, соответственно, мать, бабушка и ребенок. Это не однополая пара, что бы вы там ни говорили. И даже не однополое трио, если ребенок девочка. Все, пошутили и забыли. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать... Через Телеграм, говорит МСК-бот, мы обсуждаем изменения в Семейный кодекс, которые уже подготовлены, пакетом внесены в Государственную Думу. И вот только что Елена Ольшанская говорила, что многое из того, что там предлагается, это важная история. Но, с другой стороны, там существенно ограничиваются полномочия опеки, что может как-то не очень сделать ее менее эффективной, чем сейчас. С другой стороны, насколько я понимаю, многие только и думают, что правильно было бы сделать опеку менее эффективной. Ну, с точки зрения того, что она, возможно, перерабатывает или делает слишком много того, чего не нужно делать, а мы потом смотрим это на разного рода роликах в социальных сетях и в интернете в целом. Норма о временных мерах защиты ребенка в экстренной ситуации. Родители не могут исполнять обязанности, значит, ребенка должны передавать только родственникам и близким. Только в случае отсутствия родственников и близких ребенка можно будет передавать в спецучреждение. Или, к примеру, можно оформить опеку на другого человека, если ты родитель, опеку на ребенка, только в одном случае. То есть нет, ни в одном случае, если ты указал, ребенок должен жить с этим человеком, никто не сможет оспорить твое решение. Это тоже прописано, если ты в длительную командировку уезжаешь, если ты заболел и говоришь, что хочешь определить тем, кто будет воспитывать ребенка этого человека, отказать в этом желании родителя будет нельзя. Мы говорим о том, насколько это правильное движение в нужную сторону. Мы будем голосовать. Это будет уже во второй части программы. Вот по поводу как раз чужой человек или близкий или не близкий родственник, у которого хорошо или не очень хорошо в бытовом смысле. Или, к примеру, с деньгами. Все это во второй части программы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем. Это программа «Своя правда» о поправках в Семейный кодекс. Параллельно смотрим, что творится на московских улицах. Там прямо сейчас семибальные пробки, как ожидается. Эта ситуация сохранится примерно полтора часа. А что касается дождя, сейчас вокруг Москвы почти везде дожди, причем довольно сильные дожди. И в Люберцах, и в Подольске, и в Красногорске, в Одинцове, в Новой Москве, в Красноармейске. Смотрите, самые разные направления, разве что в Королеве и в Балашихе дождя нет, а вот в Москве дождя нет и не ожидается в ближайшее время. Разве, может быть, где-нибудь в районе МКАДа на западе? Это максимум. Вот все, что касается погоды и движения. А теперь возвращаемся к истории с поправками в Семейный кодекс. Начинаем голосование в нашем телеграм-канале. Сенатор Мизулина внесла в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс. По одной из поправок мы предлагаем участвовать в голосовании. Среди прочего, родственникам могут разрешить усыновлять детей... ну, родственных детей, даже в случае, у них будет преимущественное право, даже если у них недостаточный уровень дохода. И вот мы вас спрашиваем, кто с вашей точки зрения должен иметь первостепенное право на усыновление такого ребенка? Родственники вне зависимости от уровня доходов? Или только та семья, которая создаст благополучные условия жизни для ребенка? Это важно, как кажется. Прошу, заходите в наш телеграм-канал, принимайте участие в голосовании. Специалист по семейному праву Виктория Данильченко с нами на связи. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, что вы думаете по поводу этих поправок в Семейный кодекс, разработанных в Совете Федерации? Насколько я понимаю, они сделают опеку менее эффективной.
Да, я тоже так же понимаю, как и вы это понимаете, и я это поддерживаю. Мне кажется, что будет очень неплохо, если действительно эти поправки начнут работать, и орган опеки и попечительства, знаете, тут о чем можно сказать? Что, с моей точки зрения, просто расписали, что орган опеки и попечительства, в общем-то, не справился, да, с возложенными на себя неким, ну, некими функциями, прямыми обязанностями. Да, поэтому, наверное, и было достаточно много поправок, которые, собственно, на сегодняшний момент мы имеем. И вот то, о чем вы сказали именно по усыновлению детей, я тоже выделяю именно эту поправку, потому что они, их же там несколько, это не только эти поправки. Да. Вот для меня это тоже, скажем так, если уместно слово «любимая поправка», я считаю, что это очень правильно, и я абсолютно поддерживаю в этой части наших законодателей. Почему? Потому что если бы, вот, ну, будучи специалистом в этой области, я вам могу сказать, что, к сожалению, вопросы усыновления родственник-то и не родственник-то, да, существует федеральная база детей, оставшихся без попечения родителей, и, к сожалению, пока ты не пройдешь, там, я не знаю, школу усыновителей, пока ты не сдашь 154 анализа, не принесешь 294 справки, то ты даже говорить не можешь об усыновлении. Но ведь не в этом проблема, да, мы же не говорим с вами об усыновлении как таковом какого-то просто ребенка из базы данных, да, или какого-то ребенка из детского дома. А мы говорим именно о родственных связях, а мы говорим о том, что кто-то из родственников хочет усыновить ребенка, который остался без попечения вот, ну, ушедшего, умершего родственника, и ему не давали такую возможность. Органы опеки и попечительства рассказывали о том, что нет, а как это мы можем в отношении вас там дать заключение. И также, Юрий, я отмечу еще одно новшество, которое в данном случае тоже очень рабочее и очень хорошее, что как раз-таки, если ранее, например, суды ждали и не могли дождаться заключения органа опеки и попечительства в конкретном случае, ну, вот в частности по усыновлению детей, то на сегодняшний момент, видите, мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, хотя у нас это и так было прописано в Семейном кодексе, но именно исключительно вот новшество в том, что ребенок сам говорит, кого бы он хотел видеть, ну, то есть согласен ли он на вот это усыновление вот именно этим человеком в суде. Вот этого, конечно, ранее не было, это очень хорошая поправка.
Теперь давайте все-таки вернемся к органам опеки. Вы говорите, что это правильно, чтобы у них было меньше функций. Возможно, они не справились, но все-таки. А вот мы только что разговаривали с Еленой Ольшанской из фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Она приводила вот примерно такой пример. Я не гарантирую, что на 100% опишу его правильно, но все-таки опека приходит в дом, деревенский дом, к примеру, и видит, что ребенок сидит, живет в собачьей конуре. И теперь получается, опека должна увидеть это, да и то, если ее пустят родители, значит, она должна пойти в суд, получить соответствующее решение и только тогда сможет забрать ребенка из этих антисанитарных условий. Это хорошо?
А, нет, это не хорошо. Тут есть несколько другая ситуация. Смотрите, во-первых, есть свои оговорки. Давайте не будем все мешать в одну какую-то кучу. Значит, увидев ребенка, находящегося под угрозой жизни, а, наверное, если ребенок сидит в конуре и живет в конуре, да, то, наверное, мы с вами не знаем, что, когда он может с ним приключиться самое большое и страшное несчастье. Оно может приключиться через час, оно может приключиться в ближайшее время, а может не приключиться в принципе. Но рассуждать, что ребенок находится в опасности, однозначно можем. В случае, когда опека видит, что ребенок находится в опасном состоянии для жизни, не в условиях, когда трещина на потолке и нету свежего ремонта или колбасы в холодильнике не хватает, а когда действительно существует угроза жизни, тогда опека вызывает немедленно полицию. А такие же изменения были внесены и в закон о полиции, что в случае, если ребенок находится в опасном для жизни состоянии, он изымается из этой семьи для решения вопросов. Другое дело, что решение вопросов – это уже либо лишение родительских прав, либо родителей там ставят на путь истинный. Да? Но вопрос в том, что срочное изъятие вот принято, ну, том, о чем я вам сказала, это происходит сразу. Никто не идет ни в какой суд, и никто не ставит вопрос в суде, где это там...
При этом нет монополии опеки.
Нет монополии опеки. Опека сама не может взять ребенка из конуры, достать и выйти. Она вызывает полицию.
Так,
и
хорошо.
И совместно они приходят, да, к выводу.
Хорошо, это не проблема. Ладно, да. Тогда другое. Сотрудники органов опеки не смогут входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Понятно, что жильцы не дадут согласия.
Ну, послушайте, жильцы не дадут согласия, опять же. Если мы говорим о том, что у нас ребенок находится на грани, то есть, например, в опеку поступают сведения, ну, давайте предположим, от соседей, что там все время плачет ребенок, что там все время происходит что-то страшное, крики, оры, еще что-то. А в это время, значит, опека приходит к выводу, что им необходимо, значит, навестить эту семью и посмотреть, что же там делают с ребенком. Приходят, звонят, ему говорят, мы вас тут не ждали, идите отсюда, да? Значит, это точно такая же ситуация, при которой они пришли не просто спонтанно, здрасте вам, мы тут нарисовались, хотим посмотреть, что у вас в холодильнике, так не происходит. А они пришли по какому-то вызову, по какому-то сигналу, сигналу о бедствии, что ребенок, например, в этой квартире постоянно плачет, значит, они действуют ровно по той же самой схеме, о которой я вам сказала. И полиция приедет точно так же. А изъятие ребенка, это же совершенно не обязательно, что этот приход должен закончиться изъятием. Да? То есть, может, увидели, может, там у ребенка живот болит, он плачет все время. Ну, я условно.
Ну, да.
Поэтому здесь, конечно, каждый случай, он будет индивидуален. И давайте, Юрий, о последнем моменте скажем, что есть еще суды, в которых проходят дела об определении места жительства, о лишении родительских прав, об ограничении в правах, о порядке общения. И в этом случае суд дает органу опеки и попечительства поручение на то, чтобы прийти и сделать акт осмотра жилого помещения.
Да, это понятно.
Если сторона будет способствовать тому, чтобы орган опеки не сделал это заключение, значит, я думаю, что будет наработана какая-то специальная судебная практика, которая будет воспринимать как, ну, неблагоприятные условия, раз ты не пропускаешь опеку.
То есть, еще,
наверное,
да.
Это будет так, да.
Еще один вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Согласно сообщениям СМИ, я могу только на них ориентироваться, но там написано, что законопроект предполагает закрепить определение основных понятий Семейного кодекса, и родителями документ предлагает считать только кровных мать и отца. Это может привести к проблемам, если это действительно так, для тех, кто воспитывает в качестве приемных родителей.
Нет, это не может абсолютно, потому что приемная семья – это форма трудоустройства. Поэтому нет, никаким образом это не может способствовать чему-то плохому.
Спасибо. Специалист по семейному праву Виктория Данильченко была с нами на прямой связи. Мы продолжаем голосование, а теперь можем уже и по телефону с вами говорить. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, это для ваших сообщений. если не хотите звонить. Хотите звонить, набираете номер 7373948, код города 495. Хотите голосовать, заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, и там находите вопрос. Вопрос такой: кто, с вашей точки зрения, должен иметь первостепенное право на усыновление? Два варианта ответа: родственники, вне зависимости от уровня доходов, или только та семья, которая создаст благополучные условия жизни для ребенка. Голосование продолжается. Спасибо тем, кто уже проголосовал. А теперь переходим к телефонным звонкам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, как ни странно, можете не верить, но я в детстве завязал в конуру. И вот представьте, я залез в конуру.
Нет, если, ну, если вы за... любая опека, подождите. Да. Любая опека способна понять, вы залезли в конуру или вы там живете.
Ну вот пример такой был.
Ну какой? Кто-то
надуманный, нежизненный.
Нет,
пример,
подождите.
Понимаете? А тут на самом деле выламывают двери, понимаете? Вот я знаю случай.
Какой?
Дверь выламывали, чтобы забрать ребенка, понимаете, выламывали железную дверь.
Ну, это такое и может быть. Такое это может нормально быть и в дальнейшем.
А потом через суд этого ребенка возвратили.
А, вот это другая история. Спасибо. А, может быть, и к лучшему. Лучше пусть до суда живой в будке сидит, чем как в Новороссийске. А опека забрала грудничка из семьи и вернула мертвого. Рауль Кастро, а те, кто. А если он в будке помрет? То есть вы тогда будете сравнивать умершего на руках опеки и умершего на руках у родителей в будке? Ну зачем вот эти сравнения приводить? Не, так не пойдет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, я думаю, что ни в коем случае нельзя отдавать детей родственникам, если есть люди, которые лучше позаботятся о нем. Родство ничего вообще не имеет никакого значения.
А вот тогда объясните, потому что вы должны понимать, это очень непопулярное мнение у вас.
Ну, нужно делать то, что лучше для ребенка.
Нет, вот вы тогда объясните, а почему это лучше для ребенка? Смотрите, или жить с бедной бабушкой, с бедной, но бабушкой.
Да.
Или с богатой тетей. Ну, тетей не родной.
Ну, конечно, с тетей лучше. Но
объясните, почему?
Во-первых, то, что родство не дает никаких привилегий, преимуществ никаких. Бывает, что вот у меня есть родственники, мы не общаемся много-много там лет. А есть люди, которые гораздо ближе нашей семье, и они нашу семью любят и делают для нашей семьи вещи. Точно так же и для ребенка они будут делать вещи какие-то. А то, что
ну, то есть вы говорите, часто чужие, ну, в данном случае в кавычках, чужие люди оказываются ближе, чем родственники.
Конечно.
Понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я хотел бы вот сказать. У меня друг, вот, они разошлись с женой, сыну 12 лет, и он как бы взял себе ребенка, хотел его воспитывать, но ребенок привык жить с бабушкой и ушел к бабушке. Он и в опеку обращался, и все там, но все равно никто не принимал никаких действий. Сейчас бабушка подала вот о том, чтобы лишить отца родительских прав. И я вот думаю, с кем будет ребенку лучше, с бабушкой или с отцом, вот скажите.
Ну, по закону 12-летний ребенок сам решит.
Ну, решит, но я думаю, что с отцом ему будет лучше, потому что с бабушки он там веревки вьет, вот, и делает, что хочет. А отец его немножко, значит, держит...
Отец участвует, когда он живет у бабушки, отец участвует в воспитании ребенка?
Да, участвует, но он пытается, вернее, участвовать, но бабушка всячески противодействует.
Ну, он может подать в суд и получить все, что необходимо в этом смысле. Тут важно, участвует физически, участвует материально, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Слушайте, ну вот для маленького ребенка, наверное, лучше крутить, да? Когда большой, просто товарищ звонил, там, он говорит, там, богатым, этим, так. Это когда большой, когда вот, ты понимаешь, что тебе там есть какая-то даже выгода, да, а ребенок же, он выгоды какой, он там, чем роднее человек, там, пускай бабуля, там, не знаю, там, тетя родная, там, гораздо, наверное, легче, наверное, и будет более теплая обстановка.
Еще раз, ну вот смотрите, ведь логично человек говорит, часто чужой человек оказывается ближе любого родственника.
Бывает, бывает. Ну, это опять, да, то есть... значит, ну, не то, что там, ну, опять же, по ситуации надо смотреть, да, если...
Да, но если в законе написано первым делом родственнику, значит, первым делом родственнику.
Слушайте, если родственники нормальные, я думаю, что, то есть, как бы... Ну, слушайте, опять же, да, это вот, если родственники нормальные, то, значит, и нормально они будут относиться к ребенку. Это вот мое мнение. Да.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Осталось найти, как... Понятно же, что в данном случае мы говорим нормальные, не имея в виду справку из психиатрической лечебницы. Поэтому осталось найти какой-то орган государственный, который будет выдавать справку, видимо, о том, что родственники нормальны. Вот в этом ключе, который мы сейчас обсуждаем. 7373948, СМС-портал работает, можете писать через Телеграм, и не забывайте, что можно голосовать в Телеграме. Мы как раз там задаем вопрос, пытаемся понять ваше отношение к тому, что значит отдавать ребенка на воспитание. Ну вот это чужому человеку, но зато с хорошими условиями, или родственнику, вне зависимости от того, какие условия, даже если плохие надо отдавать. Родственники, которым на ребенка наплевать, и не будут его усыновлять, пишет Башар, и с этим довольно сложно спорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я когда маленьким был, я так получалось, бабушки и дедушки меня отвозили, сами родители помогли меня брать. Вот. Там мне было вольготно, хорошо, там я делал все, что хотел. А у родителей я по струнке ходил.
Ну, то есть вот родители меня... вас воспитывали, а у бабушки вы отдыхали.
Да, и к чему я говорю, понимаете, мнение маленького ребенка, кому лучше, это тоже несколько такое, даже 12 лет, это еще не устоявшееся. И хороший фильм старый, называется «Родная кровь». Там как раз тоже вот показано, как человек чужой, например, да, лучше, чем к отцу родному, отец за ними приехал. Фильм этот помните. Зато маленький остался с отцом, потому что ему обещали велосипед, а двое старших остались вот...
Еще раз, в данном случае ведь мы говорим о том, что это мнение ребенка, которое будет рассматривать суд.
Да так ребенок-то сам ошибочно может сказать. Он,
ему, для этого суд есть, я вам как бы намекаю. Велосипед. Так все пообещают ему по велосипеду.
Да, так нет, если вот бедные родственники пообещают, а богатые пообещают. А может быть, у бедных-то правильнее воспитание будет, чем тут очень
сложно. Мы сейчас как раз говорим немножко...
индивидуально все должно быть.
Это очень понятно. Просто мы говорим, ведь о бедные родственники... Вот если возвращаться к велосипеду, вне зависимости от велосипеда, по ныне обсуждаемым изменениям в законодательстве, получат преимущественное право. И это тоже важно понимать. 7373948, телефон прямого эфира, право вне зависимости от предложенного ими велосипеда, возвращаясь к примерам, которые приводил наш предыдущий слушатель. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, а можно в Телеграм заходить для того, чтобы проголосовать. Сенатор Елена Мизулина внесла в Государственную Думу пакет поправок в Семейный кодекс. Среди прочего, родственникам могут разрешить усыновлять детей, даже если у них недостаточный уровень дохода. И мы спрашиваем вас... Кто должен иметь первостепенное право на усыновление? Два варианта ответа – это родственники вне зависимости от уровня доходов или только та семья, которая сможет создать благополучные условия для жизни ребенка. Ну, то есть, надо учитывать уровень дохода. И если вот чужой либо родственник, но при этом чужой богаче, может быть, выбирать чужого. 7373948, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий, меня зовут Диана, Москва. Такое ощущение, знаете, когда принимают в первый раз, наверное, любые законопроекты, понятное дело, что мы будем сталкиваться с разными какими-то примерами, и нам нужен, видимо, первый прецедент.
Нет, исключения из любого правила всегда будут, но важно, какое это правило.
Правило, видимо, должно было принято быть хоть какое-то. И за панацею взяли то, что вот взяли, и то, что вы сейчас озвучиваете, скорее всего, как-то так. А потом, когда поймут, как это работает, будут в очередной раз вносить поправки к законопроекту.
То есть, с вашей точки зрения, преимущественные права родственников в этом смысле не очень правильное решение?
Это, наверное, правильно с точки зрения логики властей и с точки зрения нормальной семьи, правильной семьи. Понятное дело, что есть исключения из правил, и, к сожалению, мы часто сталкиваемся с какими-то случаями, от которых волосы на голове встают дыбом. Но практика того, что дети должны оставаться с ближайшими родственниками, она вполне нормальная, если и семья нормальная. Вот что ключевое.
Нет, ну, понятно же, что при всех преимущественных правах никто не отменяет функции опеки, пусть даже мы и в течение почти всего часа говорим о том, что, возможно, их функции будут как-то ограничены благодаря этим поправкам. Вам, кстати, кажется, что это хорошо?
На самом деле здесь копейки, вот всегда много вопросов, и мне очень понравился комментарий по поводу того, что, видимо, опека не справилась со своими задачами. Те задачи, которые возложены на опеку, мне кажется, и самой опеке сегодня не очень понятны. Потому что, когда мы наблюдаем, как она действует, а потом еще хлеще слушаем комментарии, не знаю, различных общественников, правозащитников и так далее, поражаемся, и каждый раз поражаемся все больше и больше.
Смотрите, тут тогда, смотрите, раз уж мы заговорили, давайте продолжим. Вы говорите, и потом мы это видим. Но мы видим как раз исключение из правил, скорее всего. Что-то из ряда вон выходящее. А делаем вывод обо всей опеке, нет?
Отчасти да, так оно и есть. Это, наверное, любой службы касается, особенно когда происходят какие-то громкие эпизоды, и которые будоражат общественность. Но, с другой стороны, наверное, функционал все-таки либо перегружен, либо недостаточно ясен тем, кто этим функционалом занимается.
Понял, вот спасибо. Да. Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Я хотел сказать, что это этически самый здравый закон. А уже остальные подтексты нормальности будут выясняться в ходе судебных.
Ну, то есть, формально вот смотрим, вроде все нормально. Надо пробовать.
Надо обязательно подходить с точки зрения этики, морали. А потом уже деньги.
Подождите, а в какой момент вы видите здесь нормы морали исключительно?
Ну, родственник все равно ближе. У меня у самого и дети есть, и свои, и не свои, и примеры. И меня даже, что я хотел, наверное, лучше к родственникам. А уже какие родственники, это...
А вот потом, если что, да, суда. Понятно, спасибо. А вот если родственники окажутся плохие, тогда уже будем судом разговаривать. Понятно, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да,
здравствуйте. Да, прошу.
Ну, мне непонятен сам вопрос вообще. То есть отдавать либо родственникам малозарабатывающим, или посторонним людям, которые зарабатывают много. То есть весь вопрос что, в деньгах, что ли? Родственник обязан... взять ребенка своего родственника, если случилось что-то с родителями.
Где он обязан?
Я так считаю.
Нет,
обязан чисто морально, понимаешь? И так же происходит в большинстве семей, когда родственники берут ребенка, оставшегося без родителей.
Да никто же не спорит, что, как правило, так и ну, законы ровно для того и придумывают, чтобы...
Вот правильно сделали закон, что отдавать предпочтительно родственникам, естественно. Естественно, правильный закон, я считаю.
Хорошо, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Еще полторы примерно минуты голосования. Напомню, среди прочего, в пакете поправок в Семейный кодекс от сенатора Мизулина и ее коллег есть предложение, разрешение усыновлять детей родственникам, даже если у них недостаточные доходы. Мы вас спрашиваем, у кого должно быть первостепенное право на усыновление? У родственников, вне зависимости от уровня доходов, или у семьи, которая создаст благополучные условия жизни для ребенка, даже если там не родственники? 7373948, слушаем вас. Алло.
Это я?
Да, это вы. Только надо радио говорю. Выключить.
Поняла. Значит, я считаю, что бабушка есть вторая мама. И бабушке прежде всего надо доверять. Я сама растила внука, вырастила хорошего внука. И считаю, что родственникам надо, только ближним. Конечно, далеким родственникам.
А если ближних нет?
Не нужно доверять. Если они положительные, то можно.
Ну, а это такая, да, уже дальше. По-хорошему тогда надо бы в законе было бы написать «хорошим людям первым делом давать». Но, опять же, мы возвращаемся к тому, где та организация, которая могла бы взять на себя ответственность, выдавать справку о том, что ты хороший человек. Голосование. Среди прочего, родственникам. Это такие поправки в семейный кодекс, которые внесены в Государственную Думу от имени сенатора Мизулина и ее коллег. Так вот, среди прочего, родственника могут разрешить усыновлять детей даже в случае недостаточного уровня доходов. Кто, спросили мы вас, должен иметь первостепенное право на усыновление? Голосовали целый час. Спасибо всем, кто принял участие в этом голосовании. И вот что у нас получилось. 66% полагают, что первостепенное право на усыновление должны получить родственники вне зависимости от уровня доходов, а 34% полагают, что первостепенное право на усыновление должна получить только та семья, которая сможет создать для ребенка благополучные условия жизни. Программа «Своя правда». Спасибо.